Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивают сомнения, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». Сегодня, друзья, письмо из города Киева. Пишут это письмо друзья Анна Васильевна, Алексей и Мария Васильевна. Они говорят следующее: «Дорогой Александр, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, который воплотился, чтобы испытать все наше естество и доказать нам, что мы тоже можем перетерпеть до конца. Не только терпеть, много терпеть, все время терпеть, постоянно терпеть, но перетерпевший до конца, говорит Слово Божье. Дорогой Александр, слушая вас не один год и не два, а много лет, и, наверное, нам никогда не надоест слушать вас, и мы никогда не присытимся, ждем этого часа любимого. Конечно, все передачи неоценимы, так как «Тихие воды», «Возвращение к Богу», «Вопросы веры», «Компас», «Шалом» и, конечно, другие, включительно ваша программа, дорогой Александр, очень неоценимы. Дорогой Александр, вы всегда обещаете вознаградить нас Библией. Мы бы, конечно, очень желали бы получить от вас такой подарок, но еще мы бы просили, если можно, у вас и есть такая возможность, книгу «Апостол» и, конечно, карту разных вероисповеданий. Я свою Библию пожертвовала лежащему больному человеку, которого обслуживаю, а ему подарила я Новый Завет, но он читал и читает, но попросил Библию, я ему дала, а теперь приходится просить у вас, так как мы каждый раз слышим, что вы можете выслать, пожалуйста, просим, вышлите Библию, потому что не знаем, каким другим путем мы можем ее приобрести. Сейчас мы уже много лет на пенсии, но, слава Богу, не голодаем, хлеб дают бесплатно, иногда паек, набор продуктов. Я работаю на общественных началах в Совете ветеранов, миссия «Людяність», которая помогает инвалидам, участникам войны, ветеранам труда. В собрания ходим регулярно. У нас в Киеве библейские собрания и ближайшее собрание «Красный хутор», «Трещина». Журналы получаем аккуратно, «Вера-жизнь», «Тропинка»,
минора. Дорогой Александр, будем ждать и считать минуты, когда получим, конечно, от вас подарок. Хотелось бы кассету с псалмами. Сейчас не пропускаем книгу Даниила. Наслаждаемся уроками Иеремии, Езекииля, посланиями. Передать невозможно словами то, что получаем, слушая вас. Оставайтесь всегда с Господом. Желаем сохранить годы молодости и душевную силу, которую Господь дает вам, и душевную красоту. Пусть ваши знания увеличиваются, способность умножается, цель увенчается успехом, величайшие желания осуществляться, величественнейшие стремления достигаются. Киевляне Анна Васильевна, Алексей Степанович и Мария Васильевна. Так, друзья, пишут киевляне Анна Васильевна, Алексей Степанович и Мария Васильевна. Дорогие друзья, благодарим вас за ваше интересное письмо, за ободряющие слова. Постараемся, конечно, вам помочь. Я очень ободряюсь, когда слышу такие свидетельства, о котором рассказала Анна Васильевна, что она отдала свою Библию кому-то более нуждающимся. Это прекрасно, когда человек жертвует самым дорогим. Это говорит о том, что делается все это от всего сердца. От всего сердца. Я уверен, что сам Господь такого человека благословит. Хотел бы вам, дорогие друзья, Анна Васильевна, Алексей Степанович и Мария Васильевна, посвятить вам стихотворение. Стихотворение, научное Богом. Вы научны Богом любить, бремя близких нести научены, и не жаль услуг, а служить вам по заповеди поручено. В доме вашем пусть радость живет, как наследие уповающих. Иисус научил свой народ быть народом неунывающим. Он сердечной учил доброте, снисхождению святому, кротости, чтобы каждый ваш новый день стал страницей светлой повести. Иисус завещал свято жить, вам Евангелие преподано. Остается в делах закрепить то, что в школе Господней пройдено. Дорогие слушатели, вы только что прослушали письмо от слушателей киевлян от Анны Васильевны, Алексея Степановича и Марии Васильевны и комментарий к этому письму. А теперь мы переходим, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо и как радостно, друзья, встречаться с вами ежедневно именно в этой части нашей программы в отделе «Обзор почты». Я очень рад, друзья, вашим письмам. Благодарю вас за ваш труд, за ваше постоянное посвящение и помощь в этом деле. В нашей прошлой беседе, друзья, мы закончили изучение 6 главы книги пророка Захарии. Сейчас я хотел бы немного освежить в вашей памяти заключительные строки из этой главы. В стихах 14 и 15 говорится о том, что в Иерусалим и в храм придут издалека многие народы, чтобы помочь в строительстве его и для поклонения Господу. Они принесут с собой серебро и золото и возложат венцы на голову великого Иерея Иисуса. Эта коронация Иисуса, о которой говорит Захария, носит символический характер. Она указывает на отдаленные времена в будущем, когда царский венец будет возложен на голову нашего великого первосвященника, имя которого, как мы говорили в прошлой лекции, отрасль. В Слове Божьем Господь Иисус представлен в четырех планах. В Евангелии от Матфея Он представлен как царь. Отрасль Давида. В Евангелии от Марка Он слуга Иеговы. Отрасль. В Евангелии от Луки Он показан как совершенный человек, имя которому отрасль. И в Евангелии от Иоанна Он отрасль Иеговы, Сын Божий. Это изумительный портрет, друзья дорогие, Иисуса Христа, того времени, когда Он ходил по земле как член человеческой семьи. Шестая глава заканчивается обещанием, что в построении храма остатку Израиля помогут другие народы, пришедшие издалека, потому что это свидетельство для Бога, и потому что это строительство начал сам Бог, и Он непременно доведет его до конца. Это обещание было дано Захарии для ободрения его народа, чтобы они знали, что они трудятся для исполнения Божьей воли. И какими бы маловажными ни казались им результаты их труда, в глазах Бога они выглядят величайшим делом, потому что тот маленький храм, построенный современниками Захарии, подготовил дорогу, конечно, к будущему храму и к приходу Мессии. В главах 7 и 8 пророка Захарии мы с вами, слушатели, имеем своего рода историческую вставку. Она очень похожа на пророчество Агея. Вы помните, как в середине своего пророчества Агей направляется к священнику, чтобы задать ему вопрос, касающийся закона. Это был вопрос, связанный с очищением. Там был такой вопрос: если тот, кто очистится, то есть ритуально очистится, коснется нечистого, станет ли нечистый чистым? Ответ на этот вопрос был, конечно, отрицательным. А что, если нечистое коснется чистого? Станет ли нечистым ритуально очищенное? Станет ли это чистым? В этом случае ответ был «да», чистое станет нечистым. В этой исторической вставке, друзья дорогие, которую дает пророк Захария, мы видим ту же проблему, рассматриваемую с другого угла зрения. В 7 главе, в 1 стихе у пророка Захария мы читаем: «В 4-й год царя Дария было слово Господне к Захарии, в 4-й день 9-го месяца Хаслева». Друзья, Захария снова ясно дает понять народу, что он собирается говорить с ними не от себя, а именно от имени Бога. В 4-й год царя Дария, в 4-й день 9-го месяца. Если, друзья дорогие, подвести счет, если перевести это на наше летоисчисление, это было 4 декабря 518 года до Рождества Христова, то есть до нашей эры. Это то же самое время, когда пророк Агей говорил с народом по очень практическим вопросам. В 7 главе, во 2 стихе, говорится: когда Вифиль послал Сарицера и Регем Мехелеха и спутников его помолиться перед лицом Господа. Мы читали это во 2 стихе у пророка Захарии в 7 главе. Вифиль, как я уже не раз напоминал, слушатели, Вифиль в переводе означает «дом Божий». Так назвал это место Иаков, когда во время своего бегства от брата Исава он остановился на ночлег, и Бог послал ему видение. Яков сказал об этом месте: «Как страшно место это! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные», — говорил он. Мы читаем об этом в книге «Бытие», в 28 главе 17 стих. Вифиль был расположен в Северном Израильском царстве. Именно там Иеровоам поставил одного из золотых тельцов для поклонения. Он занимался идолопоклонством и вовлекал весь народ в это идолопоклонство. Делегация, пришедшая из Вифиля, о которой говорит Захария, не принадлежала к колену Юды. Они, возможно, были из колена Ефраимова. Сам факт, что эти люди пришли из Вифиля, говорит о том, что 10 так называемых потерянных колен совсем не были потеряны. Некоторые из них жили в Вифиле. Если вы внимательно почитаете книгу Ездры, вы увидите, что многие из вернувшихся из вавилонского плена поселились в городах, расположенных к северу от Галилейского моря, то есть в ту область, которая принадлежала 10 коленам, составлявшим Северное Израильское царство. Среди вернувшихся были представители всех 12 колен, хотя вернулось очень немного людей, менее 60 тысяч людей, как подсчитывают ученые-библиологи. Друзья мои, не существует такой вещи, как 10 потерянных колен Израиля. Для Бога они никогда не были потеряны и не являются потерянными. Те, которые вернулись из вавилонского плена, отправились, естественно, обратно в те места, откуда они или их предки вышли. И многие из них отправились на север, где раньше находилось Северное царство Израиля. Имена людей в делегации из Вифиля указывают на то, что они родились в плену. Сарицер и Регем-Мелех – это вавилонские имена. Но несмотря на их имена, эти люди были евреями. И они вернулись обратно к своим коленам. Как вы знаете, и в наше время, в наше столетие, многие люди из еврейского народа взяли фамилии, имена, например, немецкие, другие взяли абсолютно славянские и так далее. И точно так же произошло в то время, когда они были в рассеянии, в плену там, в Вавилоне. В 3 стихе 7 главы у пророка Захария мы читаем: «И спросить у священников, которые в доме Господа Саофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в 5 месяц и поститься, как я делал это уже много лет?» Друзья, эти люди пришли с вопросом из Вифиля. Это был вопрос, связанный, конечно, с праздниками, ритуальными праздниками поклонения Богу. Этот народ начал поститься до наступления вавилонского плена, и они продолжали поститься во время плена. Этот пост стал со временем религиозным ритуалом. Бог, между прочим, никогда не устанавливал для народа Израиля дней поста. Он дал им 7 дней праздника. Идея поста была исключительно их собственным изобретением. Они плакали, они постились, находясь в плену. Псалом 136. И они продолжали эту традицию, когда вернулись в Израильскую землю. Но Бог по-прежнему удерживал от них свое благословение. Их жизнь несколько улучшилась к тому времени. Они построили себе дома, у них начали процветать дела. Однако по традиции они продолжали рыдать и поститься в определенное время года. И постясь, они говорили: «Мы соблюдаем посты, но Бог не благословляет нас. В чем дело? Почему это так? Ведь мы религиозные люди». Так что у них возник вопрос ритуального характера. Нужно ли им продолжать поститься и плакать? Такие же вопросы, слушатели, иногда приходят и нам в нашу радиостудию, чтобы узнать, нужно ли поститься, нужно ли плакать, нужно ли исполнять тот или другой праздник. Конечно, это был очень важный вопрос для израильтян и для нас сегодня, потому что мы видим в наши дни тенденцию к религии ритуала, то есть к исполнению какого-то ритуала, и на этом, мол, все, конец. Я исполнил мой ритуал, я поставил свечки, я поклонился, я сделал столько-то поклонов, я сделал столько молитв, я сделал то-то и то-то и то-то, и все, на этом окончено. Не напоминает ли нам это, слушатели, о наших днях? Когда люди обращаются к религии, ритуальной по характеру, это всегда служит указанием на то, что эти люди перестают думать. Когда люди удаляются от личности Иисуса Христа, они пытаются заполнить возникающую от его отсутствия пустоту именно этими ритуалами. Это время духовного упадка. В Европе было время, когда люди сражались из-за того, следует ли сидеть или стоять на коленях во время службы. Существует много людей, которые хотят ритуалов, литургии и так далее, но не имеют никакого общения с Богом. Даже в наших некоторых церквях есть немало элементов ритуала. Бог дал, слушатели, Бог дал религию народу Израиля. Это была единственная религия, когда-либо данная Богом людям. И это была религия ритуального характера. Хорошо или плохо придерживаться ритуала? Такой вопрос задавали люди, пришедшие из Вифиля. Они говорили: «Мы рыдаем, мы постимся». И все это выглядит глупо сейчас, когда мы вернулись на родину. Нужно ли это дальше продолжать делать? И кроме того, все эти посты и плач не дают нам ничего. Нужно ли нам продолжать их? Захария дает ответ на этот вопрос. Этот ответ приходит от Бога. Но Бог не говорит, хорошо ли это поститься и плохо ли это не поститься. Однако он дает ответ на эти вопросы. И это трехплановый, так сказать, трехплановый ответ. Первая часть ответа гласит, что если сердце право, то и ритуал праведен. Стихи 4 по 7. Если сердце право, то и ритуал праведен. Вторая часть ответа гласит, если сердце неверно, то и ритуал неверен, и ритуал вреден. И третью часть Божьего ответа мы находим в 8 главе, а именно Божий план относительно Иерусалима невозможно изменить никакими ритуалами. Это, слушатели, это ответ, который может послужить ответом тем людям, которые стараются сделать что-то, чтобы ускорить каким-то образом приход Христа. Ритуалами невозможно изменить Божьих планов, дорогой слушатель. Мы читаем далее в 4 и 5 стихах, «И было ко мне слово Господа Саваофа. Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали, и пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли?» Бог спрашивает слушателей, делали ли они это для того, чтобы создать Ему славу и честь, или же это только были формальные ритуалы, с помощью которых они хотели получить как можно больше благословений. Бог не одобряет и не осуждает ритуалов. Он смотрит в корень вопроса, на их побуждение. Эти люди говорят, что они постились вот уже так много-много лет. За этими словами слышится другое. им надоело следовать ритуалам. Поклонение Богу превратилось для них в скучную обязанность. И Господь говорит им в ответ: «Если вы хотите знать правду, то мне наскучили ваши посты и плач». Я думаю, и у нас, христиан, бывают такие богослужения, от которых Богу становится тоскливо и скучно, потому что мы сами тоскливы и скучны, дорогие друзья. Пустыми ритуалами Богу угодить невозможно. Без веры, слушатели, все, что вы делаете без веры, это грех. Без веры угодить Богу невозможно. Он желает, чтобы мы поклонялись Ему всем нашим сердцем, всем нашим существом, дорогие друзья. И когда вы говорите: «Нет, эта церковь не годится, я пойду в другую, там все-таки лучше, там все-таки другие ритуалы, там все-таки другие привычки, там все-таки другие литургии и так далее и тому подобное», не в этом заключается дело, друзья, а в сердце нашем. В сердце нашем, друзья, как мы поклоняемся. Сам Иисус Христос говорил: «Поклоняться нужно в духе и истине, друзья дорогие». Дальше мы читаем: «И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли едите, и не для себя ли пьете?» 6 стих. Бог говорит: «Вы постились не для меня, и когда пост кончился, вы не могли дождаться, пока вы сядете за стол. И когда вы едите, разве вы едите для меня?» Павел писал в первом послании Коринфянам, 8 главе: «Пища не приближает нас к Богу. Потому что если едим ли, мы ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». И немного позднее он добавляет и так: «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». 10 глава, 31 стихи, друзья, первого послания Коринфянам, а также 8 глава, 8 стих. Дорогие слушатели, если вы своим постом можете прославлять Господа, поститесь. Конечно, поститесь. Но если вы делаете это по каким-то другим причинам, это будет делом бесполезным, даже опасным. В самих ритуалах нет ничего плохого или хорошего. Важно то, что стоит за ритуалами. Мы, друзья, мы продолжим разговор на эту тему в нашей следующей передаче. Друзья, дорогие, наша программа сегодня подошла к концу. Знаю, что все те, кто решился серьезно исследовать Священное Писание, вопросы, которые услышал в нашей программе, не забудет. А в домашней тишине, прочитав снова и снова изучаемое место, ответит их, даже зная, что никто не потребует письменного или же устного ответа у них. А теперь, перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что вы можете участвовать в этой программе вашими письмами. Ваше письмо о духовной жизни может помочь другим найти Иисуса Христа, истину. Друзья, благодарим вас за сегодняшнее присутствие в нашей программе и желаем вам самого-самого прекрасного. Мы ожидаем вас в 18 часов 25 минут по московскому времени с понедельника по пятницу на волнах 25 и 31 метр. А если хотите написать, вот наши адреса. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам прекрасного. До свидания.